Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И приветствуем нашу гостью. Эту часть «Светлого вечера», этот час вместе с нами проведет Наталья Гусева, архитектор, дизайнер интерьеров, главный редактор журнала «Каталог коттеджей». Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда мы обсуждали с вами тему нашей программы, прозвучало такое понятие «фэн-шуй». Я думаю, что многие наши слушатели, да все, более чем уверен, что все, прекрасно помнят, как с середины 90-х, вот это модное словечко, которое сейчас ушло в тень, уже не так часто используется, звучало повсеместно. Переставить в квартире мебель по фэншую, что-то там передвинуть. Хотя на самом деле, мне кажется, людей, которые разбирались действительно, что такое фэншуй и как по нему что-то расставлять и работать, на самом деле подавляющее меньшинство. С одной стороны, с другой стороны, как я понимаю, ничего такого мистического, сверхъестественного в этом понятии нет. Расскажите, пожалуйста, давайте начнем вот именно с фэншуя, чтобы сразу стало понятно.
А я сейчас коротко поясню для наших радиослушателей, что на самом деле у нас в программе речь пойдет о интерьере, о дизайне интерьеров, о нашей исторической традиции и о практическом применении, о том, как это все хорошо и удобно устроить. Но сейчас вот мы немножко действительно поговорим о понятиях. Договоримся.
Да, собственно говоря, вот фэншуй был очень модный несколько лет буквально назад. Но что, собственно говоря, это такое? Это такое древнее-древнее учение, которое... Вообще первое упоминание о фэншуе было 6 тысяч лет назад.
Да, лет.
И в книге мертвых, китайской книге мертвых. И на самом деле это был обычный такой свод законов для обычного крестьянина китайского, как, собственно говоря, ему выжить на этой земле, как управлять ветром, водой и всеми природными явлениями, чтобы как бы не умереть и не замерзнуть в жилище. И ничего такого страшного не произошло. Обыкновенный практический свод законов, который, по моему мнению, происходил, собственно говоря, у всех народов, шло накопление практики и некоторых законов, правил. И, собственно говоря, это совершенно обычная вещь, обычная практическая вещь для обычного рядового китайца, как ему выжить на этой земле, собственно говоря. Почему на самом деле фэншуй стал таким модным и популярным? Ну, собственно говоря, скорее всего, это...
Слово красивое?
Нет, это вот сколько я не разбиралась в этой ситуации. То есть в 20-е годы был такой американец... 86-м году американец китайского происхождения, в общем-то, я так понимаю, решил сделать бизнес и адаптировать вот это учение фэншуй на американскую землю, для американского народа.
Ну, да, тогда в Америке это было очень модно.
Да, это было модно именно потому, что это была раскрученная такая вещь, которая совершенно никаким образом практически не ложилась на природу и, в общем, понимание, реалии. И даже ментальность американскую. Да, для этого он абсолютно полностью все адаптировал, выкинул вообще практически все. И тот фэншуй, о котором мы сейчас говорим, это совершенно другой фэншуй, коммерчески раскрученные для потребителя. Потому что, если мы все помним, в XIX веке, когда искусство Китая, Востока, Индии стало проникать в Европу, оно было достаточно интересной экзотикой, и к нему воспылала интересом публика Европы и публика Америки, и с помощью этого возникло два интересных течения, которые мы все помним. Это арт-деко и арт-нуво. Но время арт-деко и арт-нуво схлынуло, да, нужно было что-то новое, интересное, экзотическое и коммерческое, да, чтобы зацепить среднего американца. И пошел процесс, грубо говоря, потребления и закрутки в эту систему. И, конечно, было, используя ментальность американских обычных и фермеров, и просто обычных людей, которые жили в городах, заинтересованность их на деньгах, на том, что на их потребительских каких-то моментах как раз был разложен весь этот фэншуй на, под вот этого среднего американца. И учитывая, что в 20 веке уже христианство не было таким основным и движущей идеей в Америке, конечно, прекрасно, фэншуй пришел прекрасно.
Есть некие какие-то противоречия между фэншуем и христианством? Если они есть, их стоит обозначить?
Безусловно, фэншуй – это чисто языческое учение, скажем так. Назвать религией ее это невозможно.
А в чем язычество?
Ну как, это восприятие сил природы, ветра, воды, как, собственно говоря, это было у нас в языческие времена до христианства. Восприятие сил природы, умение ими управлять и отсутствие полностью единого Бога.
Ну, на самом деле, мы же говорим о том, что фэншуй пришел в 80-е годы в Штаты и там полностью трансформировался, утратив какую-либо религиозную подоснову. А вот с этой точки зрения, вот то, что попало к нам в 90-е годы, это что такое? Я правильно понимаю, что в 90-е годы у нас не было школы дизайнеров, именно людей, которые занимаются разработкой дизайна интерьеров, например, если мы рассматриваем это вот в конкретно в такой плоскости. А людям надо было с чего-то начинать учиться, и поэтому они выхватывали различные, совершенно не разрозненные, совершенно не похожие друг на друга разные варианты школы со всего мира.
Ну, вы знаете, это так и не так. Школа у нас была, была совершенно мощнейшая архитектурная школа, в которой...
Советская,
да, которая сейчас продолжает существовать. И,
мы же говорим о дизайне интерьеров, в первую очередь.
Я хочу дальше рассказать, что и в ней, естественно, были предметы, которые обучали дизайну интерьеров, потому что архитектура – это единое целое, да, это не только внешние фасады, но это еще и это не только экстерьеры, но это еще и интерьеры. И, естественно, школа такая была, просто она занималась в основном советскими государственными общественными зданиями, общественными помещениями, так как, в общем-то, спроса на интерьер как таковой не было. Да, массового спроса. И, конечно, а уже школы, интерьерные, многочисленные школы возникли из-за нехватки. Произошел огромный спрос, возникло огромное количество частных интерьеров, которые выходили уже за рамки общесреднего понимания жилья, обычные квартиры, да, и уже требовались специалисты по интерьеру. И, конечно, архитектурная школа Москвы и архитектурная школа других городов, как Петербурга, северных городов, уже не справлялись с таким массовым желанием людей создать интерьер с помощью дизайнера интерьера. Да? То есть, и поэтому начали возникать многочисленные школы, и, естественно, открылись границы, и появились и английские школы, и французские школы, и многочисленная литература, которая хлынула к нам на прилавки, и, естественно, вот эта экзотика, как фэншуй уже, обработанная вот этим американцем, который уже там собрала огромное количество денег и была раскручена с коммерческой точки зрения, естественно, тоже не могла не привлечь внимание нашего потребителя, скажем так.
Угу. И вот здесь как раз подкрался незаметно тот самый фэншуй.
Ну да, он был интересен, он был экзотичен, он был прост в обращении, в понимании, собственно говоря. И ментальность нашего народа, она такова, как мы всегда ожидаем какую-то золотую рыбку, да, которая приплывет.
Вот просто для меня, ну, не знаю, простым кажется, например, скандинавский дизайн. Вот это уже действительно просто, да, там простые линии, там простые цвета, простая реализация там, в любом даже самом скромном помещении. Как дизайн интерьера, так и, там, не знаю, архитектурные проекты, да, там одноэтажные дома, очень простые. А вот фэншуй, я бы не сказала, что это просто, что-то простое.
Но фэншуй, он прост в каком смысле? Мы немножко заходим, вы говорите о простоте визуальной. А мы сейчас говорим...
И простоте реализации.
Так реализация фэншуя и реализация Скандинавии, скандинавского такого интерьера, не факт, что проще. Да, все зависит от задумки и от того, что там в этом скандинавском интерьере мы напроектируем. А смысл фэншуя тем, что он и был, я же рассказала о том, что он специально был готов коммерчески, он создал огромное количество крючочков, которые цепляли потребителя. Почему? Почему его выбирали? Потому что, ага, вот вы поставите вот так дверь, вы поставите, спроектируете дверь в этом месте, вы поставите стол таким образом, вы в конце концов кровать поставите вот так, а окно в этом месте, и все, и у вас будет изобилие, счастье, и больше ничего не надо. Да, а там вы где-нибудь повесите еще какой-нибудь талисман, и все будет супер, да? То есть у вас будет прекрасный сон, у вас будут прекрасные дети, у вас будет всего в достатке в этом доме.
А если стол так поставите письменно, то поумнеете сразу.
Ну, да, типа того. То есть это как раз вот такая вот наша ментальность, которая сразу хочет, не трудясь над собой, не занимаясь своим собственным анализом, почему у тебя там что-то получается или что-то не получается в жизни, да, а просто переставить стол, и будет все класс.
Ну, мне кажется, дело не в ментальности, а в том, что в начале 90-х
а
у нас
просто хлынул... А как же по щучьему велению «Золотая рыбка»?
Ну, «Золотая рыбка», само собой, но дело не в этом. У нас же в 90-е годы, в начале 90-х хлынул целый поток разнообразных течений, тенденций, восприятий, смыслов, всего прочего. И простой русский человек, который на протяжении 70 лет был от всего этого оторван, ему сразу стало интересно, как же так, во всем мире это все вот уже, значит, столько лет есть, а у меня нет, и надо попробовать.
Мне кажется, что просто не было иммунитета. Поскольку
иммунитета не было,
что,
конечно.
Да, от всего этого мы жили.
То,
да,
что не было иммунитета.
Ну, не было иммунитета, и не было... Вы понимаете, все это время страна жила без информации о какой-либо религии. Да? Какая-либо религия была запрещена. Неважно, была она православная, была там буддизм, еще что-то. Она была просто запрещена. То есть религии не было. И наш народ абсолютно обезоруженный, на него выплыла вся эта огромная информация, вся эта эзотерика. И, естественно, для неискушенного нашего бедного человека, который и, в общем-то, никак и не мог разобраться и не понимать, ага, что-то такое существует, а что? И вот, ага, это интересно, это приносит там какую-то удачу. Давайте-ка я вот буду смотреть вот это. А уже потом я посмотрю вот это. То есть просто наш потребитель, он просто захлебнулся во всем этом. Да? А еще тут есть такие завлекаловки, как вот все будет здорово. И все просто. Поставите стол, и будет отлично. Просто нужно в этом немножко разобраться. Немножко сесть, немножко почертить, посмотреть, что там, что тут, и все будет хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Гусева, дизайнер, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Вы говорите, что была школа дизайна довольно мощная, советская, вернее, архитектурная школа, в которой присутствовал в том числе дизайн интерьеров. А почему же она, несмотря на то, что, ну, наверное, вы правы совершенно, что все это пришло к нам, и человеку было интересно попробовать, в том числе и какие-то, может быть, религиозные или квазирелигиозные штуки. Но почему, если школа была такой хорошей, она не выжила, не выплыла и не дала свои всходы уже в новой России, на новой почве?
Ну, я бы так вот не обобщала. Она выплыла, она дала свои всходы, она начала заниматься реконструкцией монастырей, которые остались вообще, то есть их практически не было ни церквей, ни монастырей, это камни на камне не осталось. И огромное количество архитекторов начали реконструкцию всего этого.
Нет, это архитектор, а мы говорим о дизайне интерьеров. Вот интерьерные, именно интерьерные вещи, решения. Наверняка, я вот поначалу хотел вам возразить, теперь думаю, что все-таки интерьеры-то планировались. Мы посмотрим, там сталинские дома, пускай это дореволюционные архитекторы делали еще в массе своей. Но мы берем каталоги разные мебельные, в том числе мебельные 70-х, 80-х годов, и видим, что они там все-таки как-то довольно продуманно расставлены, показаны разные решения. Ведь этим же люди занимались.
Слушай, ну вот интересно, ты меня прости, может быть, ты бесконечно далек от народа, может быть, я к ним бесконечно близка. Мне кажется, что у нас большинство людей в стране живет в хрущевках. Что ты там можешь в этой хрущевке напланировать?
Да, я и ради бога.
Ну, какая бы ни была сталинские дома – это хорошо.
Какая бы ни была хрущевка, возьми журнал за 75-й год, например, да, и посмотри, как там выполнено решение по расстановке того или иного гарнитура. Достать гарнитур было сложно.
Чешский.
Получить квартиру в хрущевке было в какой-то момент очень тяжело, да, но дело не в этом. Дело в том, что какие-то решения люди все равно находили, могли посмотреть, по крайней мере, из стран Варшавского блока, да, к нам попадали. Из Восточного блока тоже разные журналы с возможными решениями. Но почему все это, да, было похоронено в итоге и фэншуем, и арт-деко, арт-нуво? Я понимаю, что вы разбираетесь, да, но все же это в начале 90-х хлынуло к нам, и люди же не могли понять, как правильно, кто должен им это объяснить, кто вообще в этом понимает, а кто не понимает.
Нет, кто должен был объяснить, и объясняли. И также, в общем-то, делались интерьеры и в арт-деко, и в арт-нуво, и все стили, которые только возможно было, на весь вкус и цвет, как говорится, все они создавались. Ничего, как бы, я бы не сказала, что прям фэншуй так перебил. Это была мода, мода экзальтированных людей, которые считали, что это все решится. Не все, собственно говоря, ушли в этот фэншуй.
Может быть, действительно, раз речь зашла, стоит так говориться, модный среди кого? Да, все-таки какой процент в обществе, да, у нас занимается планированием интерьера? Кого это вообще беспокоит, да, дизайн интерьера? Я предполагаю, что сейчас в нынешних, ну, как бы, ну, что среди насущных проблем для людей нашей страны, да, дизайн интерьера где-то во главе угла все-таки для меньшинства. Вот так мне кажется, нет? Просто у вас есть полная картина, и у меня нет.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что все-таки дизайн интерьера, как мы понимаем, в полном смысле этого слова, это и проектирование самого дома, и проектирование каждого, грубо говоря, крючка в этом доме, да, под общий стиль и под общую стилистику всего жилья, жилища, которые строятся и проектируются под конкретного человека, как, или под конкретную семью, как то, что портной шьет костюм, индивидуальный пошив, угу, грубо говоря. Да. Вот. Естественно, такие вещи могут себе позволить не каждый может себе позволить, потому что это дорогое удовольствие, это занимает огромное количество времени, огромное количество людей, которые работают над проектом, пусть даже одного дома, небольшого, малоэтажного, частного, но все равно это достаточно серьезная работа, да, и она дорогая. Дорогая в силу своего вот такой серьезной проработки и создания чего-то уникального. Если мы говорим о массовом интерьере, то да, вот существует и массовый интерьер, и он стоит гораздо дешевле. Вот, например, почему вот всем так полюбилась IKEA, да, потому что там уже были готовые решения, да, которые давала IKEA. Достаточно простые, дешевые, которые были всем по карману. Их можно было, они были адаптированы для наших небольших квартир, и их можно было взять и перенести, собственно говоря, в любую квартиру. И этим они тоже завоевали популярность. Но это тоже дизайн интерьера. Но это немножко другое.
А что-то среднее вот есть между этой массовой, ставшей уже почти ширпотребом IKEA и индивидуальным проектом своего дома? То, что далеко не каждый человек может себе позволить, можно купить уже готовый дизайн, готовый проект дома? Там, или готовый проект интерьера, который не индивидуальный, но кроме тебя там еще 2000 человек его купили и использовали, но он не такой массовый. Вот такое есть у нас в стране? Я просто знаю, что на Западе это
очень распространено. Да, конечно, конечно. Во-первых, начиная с того, что существует журнал, каталог проектов, который, собственно говоря, и продает уже вторичные проекты для людей. Они стоят недорого для людей, которые могут позволить себе купить, в общем-то, проект за 30 тысяч, за 20 тысяч рублей. И, собственно говоря, построить его.
И они так делятся, да, как по целевому назначению, для большой семьи, да, там, для
одинокого совершенно
человека.
Верно, да, совершенно верно. Вот у нас там в нашем журнале огромное количество вариантов, начиная от 100 метров квадратных, заканчивая там 300-400 метров, то есть на, в общем-то, на все потребности. Есть деревянные дома, есть...
А если это маленькая малогабаритная квартира 33 квадратных метра?
33 квадратных метра. Знаете, существует огромное количество сайтов, которые дают огромное количество вариантов серийных домов и интерьеров этих серийных домов.
Ну, это правда.
Малая часть из которых
жизнеспособна. И это все есть и выложено на сайтах бесплатно. И, собственно говоря, ну, это массово, да? То есть это вы берете, но вы не делаете себе что-то такое индивидуальное на заказ, и совершенно другая вещь. Но, собственно говоря, ведь если мы задумаемся над тем, что такое интерьер, да, в первую очередь, интерьер – это наше восприятие все равно нашей жизни, нашего вот, образа жизни.
Вот,
да,
я хотела как раз предложить поговорить о том, как интерьер и вообще пространство, в котором человек проводит большую часть своей жизни, да, его бытовое пространство сказывается на жизни человека, на человеке. Как-то же оно сказывается, вот вы как специалист это знаете?
Безусловно. Есть наука, которая, в общем-то, семантика интерьера.
А вот расскажите.
Ну, она достаточно такая серьезная тоже, но вкратце можно сказать, что смысл этой науки состоит в том, что когда мы заходим в любое помещение, то есть в любую, там, допустим, в обычную квартиру, в гости к кому-то, мы сразу можем заметить какие-то моменты, цвет, какие-то предметы, допустим, или человек собирает оружие, хозяин, и это сразу видно, это вывешено, допустим, в гостиной, и он гордится этим.
Что-то в сейфе должно храниться.
Ну, каждый живет, собственно. Нет, есть, почему? Есть образцы старинного оружия, которые, собственно говоря, уже невозможно употребить, как, ну, невозможно
по прямому назначению.
Да, по прямому назначению. Вот, и такая коллекция вывешена на стене. Вот. И это сразу говорит о хозяине, о том, что он хотел этим сказать, что у него... Может быть, даже он не то, что хотел сказать, нет. Он-то хотел вывесить и показать всю красоту своего хобби, но уже подсознательно идет информация об этом хозяине, о том, что вот человек достаточно такой воинственный, да, что он, ему интересно именно вот это вот позиционирование себя со стороны силы. То есть, может быть, он об этом и не хочет говорить, но его подсознание об этом говорит. Так же, как и, допустим, красный цвет.
В интерьере плохо себе его представляют, честно говоря.
Нет, почему? Есть люди, которые... Во-первых, есть разные типы людей. Есть разные типы людей в плане своей активности. Да? То есть, есть люди менее активные, есть люди... очень активные. И, например, в светлых комнатах, допустим, в каких-то пастельных тонах активные люди могут просто засыпать.
Угу.
И это факт, который доказан наукой. Им нужны обязательно какие-то акценты, которые их должны... Они не могут жить без ярких тонов. Это их просто вот физиологическая потребность.
Угу.
Как вот люди, там, допустим, народ в Испании, да, почему мы видим, что испанские какие-то картины или орнаменты, или ткани, они все время такие яркие, насыщенные.
Ну,
да?
Вот как раз хотела сказать, это же не красные стены, да, это красная лампа или красное кресло все-таки скорее.
Нет, почему? Некоторые делают красную стену и чувствуют в этом прекрасно. просто прекрасно, да. А некоторые люди могут зайти в это пространство и понять, что нет, он там 5 минут не может прожить. То есть это настолько все индивидуально, и настолько все это нужно. Как бы, ну, как, человек делает это все для себя, да, он делает для того, чтобы ему было комфортно в этом пространстве. И если ему комфортно жить с красной стеной, значит, он сделает себе красную стену, и никто его от этого не остановит, да, потому что он вот так хочет.
У меня этот вопрос немножко еще в другом был, да, многие из нас откладывают ремонт в долгий ящик, как... Там, или перепланировку, или дизайн интерьера, как нечто, ну, опять же, да, вот это я с позиции обывателя говорю, да, как нечто, что подождет. Вот образование не подождет, одежда не подождет, машина даже не подождет, а вот ремонт, ну, он уж может всегда подождать. Но при этом у меня есть теория, я, поскольку не специалист, доказать ее не могу, но вот она есть, что человек, если он живет, да, там в комфортном для себя интерьере, в комфортном пространстве, если там ему ничего не мешает ни физически, там, ни визуально, он там более работоспособен, более эффективен, он лучше себя чувствует, там, лучше отдыхает. Вот так ли это?
Совершенно верно, абсолютно верно. То есть существует и психология интерьера, и существует наука о цветах. То есть мы же знаем такую науку, как цветотерапия. Да? Мы понимаем, что синий цвет замедляет сердцебиение. А, допустим, красный как раз его активизирует, о котором мы говорили. И, естественно, каждому человеку нужно понять, в чем ему существовать
вот
комфортно. Кому-то нравятся острые углы, кому-то круглые.
Как могут нравиться острые углы? Ты же об них синяки себе ставишь.
А я сейчас объясню. Вот, например, на самом деле, обращаясь к той же семантике, люди работоспособные, им больше нравятся прямые линии, и, естественно, прямые линии создают углы. А люди, которые не очень любят работать, ну, скажем так, в кавычках как-то, они больше любят круглые, закругленные линии, овалы всякие, круги. И это, в общем-то, способствует... Ну, да, ну, единственное, конечно, это должно быть безопасно, да, вот эти углы, и понятно, в каких-то местах они удобны, а в каких-то неудобны.
Но мне казалось, что углы в быту это не только непрактично, но еще и опасно. При том, что, мне кажется, я очень работоспособный человек, скромно сказала.
Нет, но тем не менее углы нам нужны, потому что оптимальный размер и форма комнаты – это квадрат и прямоугольник, да, в который мы можем поместить наибольшее количество, то есть оно просто оптимально, да, поместить, и удобно там ставить и мебель, и она встает к стене, и кровать, и так далее, и так далее, да, она удобная по форме, вот, и тем не менее, так как эта форма квадрат или прямоугольник, все равно у нас будут углы, везде будут углы, да, то есть мебель,
ну,
которая туда,
да,
то есть от шкафа, от кровати, от стола, от стула, то есть от комода, да, потому что изначально мы проектируем здания, в которых комнаты все-таки прямоугольные. И пробовали проектировать круглое пространство, круглые помещения, но они ужасно неудобны, потому что для нее нужно специально проектировать круглую мебель.
И круглое здание.
Круглое здание несложно построить. Но очень сложно его заполнить
мебелью,
да, которая должна быть тоже с круглыми какими-то сторонами.
Продолжим наш разговор буквально через минуту. Я напомню, что у нас в студии дизайнер интерьеров Наталья Гусева, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».